Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 6 минут, среда, декабрь, день 8, казалось бы. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Четыре балла пробки в Москве. Евро 83.34, доллар 73.83, нефть Brent 75.24 и биткоин 50 298 долларов 98 центов за один биткоин. Ну, здрасте. Ну что, москвич, 45 лет, офицер военный, с незарегистрированным пистолетом. Что по этому поводу запретит Дума? Как думаете? Еще один вопрос. Что это за полковник в 34 года, пишет Панк-13. Панк-13, у меня вопрос другой. Вчера я внимательно наблюдал за новостями, которые появляются по этому случаю, который вы сейчас описали так, да? И думал, и что мне дают понять эти новости? И зачем мне их дают в таком невероятном объеме? Ну, потому что там уже настолько детализированное, я имею в виду, было после уже, когда всех уже поймали, все стало ясно, но все равно настолько детализированно это все давалось, как будто бы кто-то хочет погрузиться вот в человеческую боль, там, да, родных, которые, вы понимаете, потеряли своих близких. То есть это какое-то странное было ощущение, что как будто бы журналисты или там, уж не знаю, новостники, информационщики конкретно прям дорвались до крови, до мяса, им хотелось это прямо смаковать бесконечно, и они это все смаковали. Знаете, как-то раз я подумал над одной простой вещью, что вот эти новости о сумасшедших людях, а это очевиднейшая новость о сумасшедшем человеке, потому что нормальный человек не будет брать и ни с того ни с сего открывать огонь, как говорят, да, стрелять в людей других, ну, вот просто брать и стрелять ни с того ни с сего, кого-то убивать, лишать жизни, нормальный человек не будет, без каких-либо причин и поводов. Ну, я понимаю, если война, и перед тобой враг, и тебе деваться некуда, а сзади еще, не дай бог, заградотряд, ну, всякое это бывает. Поэтому тут уж, хочешь не хочешь, убивать придется. А вот так, ну, это явно что-то с головой неправильное. Соответственно, сидеть сейчас и думать, как это побороть. Ну, давайте так, мы можем побороть все психические расстройства человека. Нет, не можем побороть. Мы можем каждый раз реагировать на каждое психическое расстройство человека, которое вылилось в трагедию, как на изъян системы или чего-то еще. Ну, можем, конечно, но, наверное, мы устанем тоже это делать в какой-то момент. Соответственно, как мы на это реагируем? Мы это реагируем на это так. Общество не может быть идеальным по одной простой причине, потому что это общество состоит из людей, а не из богов. И среди людей бывают люди, которые, в общем-то, вышли за грань добра и зла, за грань понимания вообще обычного, так скажем, человеческого понимания, и стали делать странные вещи. Есть других людей, стрелять в других людей, насиловать других людей, грабить других людей. Ну, они вышли за рамки дозволенного и, так скажем, за рамки морали и за рамки, в принципе, как, какие бы то ни было, общественные рамки. И что здесь можно обсудить? Соответственно, мне не совсем понятно, какие уроки можно извлечь из этой ситуации, как и из всех таких же, собственно говоря, ситуаций. Какие уроки можно извлечь? Военные видят сильно много негатива. Там крыша едет уже к 35-40, а минимум до 55 работают, пишет Спира. Ну, тоже Спира. Вот увидели мы, например, одного человека. По определенным сообщениям он якобы там, да, имеет отношение или имел отношение к силовым структурам. На основе этого факта мы начинаем делать выводы. Ну, примерно как на основе того, что был Евсюков, мы сделали выводы обо всей полиции. Хотя вот кроме Евсюкова, да, вам будет трудно что-то вспомнить. Ну, вы вспомните, наверное, ОВД «Дальний» еще. Ну и все. Еще, может быть, вспомните тех, кто брал Голунова, но и то не пофамильно. Ну, то есть, вот, ну вот и все. А людей-то много разных. Также и здесь. Сколько у нас людей военнослужащих, например? Очень много, да? Речь идет о, ну, миллионах людей, по факту. Ну, не все, ну, я имею в виду и тех, кто в запасе и так далее. Тех, кто имеет доступ к оружию. Очень много. Ну что, каждый из них куда-то врывается, что-то там перетачивает, переделает из травматического в боевое. Что, каждый из них ведет себя, как Данил Багров в фильме «Брат»? Да нет, да нет. Поэтому, что тут конкретно обсуждать? Я сделал всего лишь один вывод, что никакой психиатрической экспертизы в органах нет, пишет мастер. Да и это тоже неправильный вывод, потому что экспертиза везде есть. Но иногда такое бывает, что во временной лаг, вот конкретный между экспертизами, человек немножечко сходит с ума. Такой вариант бывает. Бывает, что экспертизы те самые фактически существуют, но недостаточно они хороши. Тогда можно сказать, да, вот этот, они формальные, естественно, да. Поэтому тогда можно сказать, что никакой экспертизы якобы там не существует. Но опять же, человеческий фактор, человеческая ошибка. Журналистов можно обсудить, которые распространили информацию о непричастном человеке. Ему угроза, а им никакой ответственности, пишет Иван Юрьевич. Тоже, что тут обсуждать, собственно говоря. Иван Юрьевич. То есть непонятно совсем, какие уроки общество может из этого извлечь. Вот серьезно, из каких-то ситуаций, которые носят, так скажем, характер часто повторяющихся, и их можно характеризовать как нечто типичное для общества, можно делать какие-то выводы. Из ситуации этой и из других ситуаций, которые мы трактуем как исключение из правил, да, скорее, нежели как правило, то есть именно исключение. Какие выводы? Да, такое бывает, такое было до этого, такое есть сейчас и такое будет, потому что человеческое общество несовершенно. И, внимание, богов нет нигде среди нас, ни, внимание, в полиции, ни в больницах, ни в Госдуме, ну и нигде, то есть богов-то нет. И каждый может, и это главный самый момент, в каком-то случае, да, при каких-то обстоятельствах сойти с ума. Может? Может. А может, и уже сошел, а и сам не понимает, и все остальные не понимают. А всякое может быть. Всякое совершенно случается, потому что мы люди, мы организмы. А организмы иногда сбоят, ну, ломаются, понимаете. Уроки нет, а выгоду можно. Некоторые каналы его уже записали в антипрививочники и шумят по этому поводу, мол, вот она связь, пишет Панк 13. Да нет, псих может быть антипрививочником, может быть не антипрививочником. Может быть верующим и неверующим. Может быть добрым семьянином. А потом вдруг оказываться в какой-то момент насильником. Всякое бывает, удивительное рядом, как говорится. Но, естественно, хочется всегда, воспользовавшись случаем, записать его в стан своих врагов и сказать, они там все такие. Ну нет, не все, не все, конечно. Может, обсудим первопричину? Люди на взводе с этим ковидом, государство бросило, денег не дает, пишет Артем. Это не первопричина, Артем, и это даже никакого отношения не имеет к тому, что вы пытаетесь сейчас со мной обсудить, Артем. Ваша дешевая, Артем, а я знаю, что вы любитель дешевой пропаганды украинской, значит, она не проходит. Почему? Объясню. Потому что на взводе с QR-кодами все, а людей убивают. По собственной прихоти или болезни, единицы. Никакого ровным счетом отношения эта ситуация к тому, что происходит в нашем обществе, по факту не имеет. Если бы человек не съехал головушкой, он бы этого не сделал. Потому что миллионы людей недовольны постоянно всем. Чем они могут быть недовольны? Даже не миллионы, а десятки миллионов. Вот представьте, нас говорят 147 миллионов в России. Ну, правда, сейчас убыль серьезно идет. Не хотят прививаться. Ну, ладно. Это их выбор в конечном счете. Ну, пускай будет 147. Пока так. Потом посмотрим, что скажет нам перепись населения. Они будут долго еще подводить итоги. И вот представьте, каждый из них чем-то недоволен обязательно. Кто-то недоволен тем, что он толстый. А кто-то недоволен тем, что он худой. А кто-то недоволен тем, что он бедный. А кто-то недоволен тем, что он богатый, но не такой богатый, как другой богатый. Да, и никак не может так разбогатеть, как тот, который разбогател, по сравнению с ним, естественно. Кто-то недоволен своим лицом, кто-то недоволен чужим лицом, кто-то недоволен холодной погодой, а кто-то недоволен жарой. Кто-то в кабинете просит открыть окно, чтобы проветрить, а кто-то в кабинете просит закрыть окно, чтобы его не продуло. Правильно? Кто-то заходит в метро и считает, что, наевшись чеснока, там пребывать самое оно, а кто-то страдает рядом, стоя с ним, и хочет подарить жвачку или просто убить рядом стоящего. Ну, например, хочет, но не делает этого, потому что он не выходит за грань, потому что большинство из нас нормальные люди. Люди. И вот о большинстве судить и по большинству можно, о состоянии общества, а о единицах, которые выпадают из этого, из этих правил, норм поведения, которые мы все вместе сформировали как общество, судить об обществе нельзя. Потому что они на то и выпали из этого общества, чтобы об обществе ничего невозможно было сказать по ним. Они выпали из него. Это не часть нашего общества. Все. Это, по сути, уже, ну, хоть и похоже очень на нас, на всех, но это уже другое создание, это уже другое существо. Да, человеческое, но другое. Другое. Оно себе что-то разрешило, вот, или перестало запрещать, что все остальные человеческие существа запрещают себе и не разрешают. Да он там несет про вселенский заговор правительства, разве это сам придумал? Он подхватил у идиотов, они виноваты, пишет Павел. Павел, вы же понимаете, любое семя, оно должно найти благодатную почву. Вот если я, Павел, 24 часа в сутки вам буду рассказывать о том, что рептилоиды правят миром и вселенский заговор, на вас ведь это никак не повлияет, согласитесь? То есть у этой... соматики должна быть какая-то психа, понимаете? То есть где-то что-то должно было произойти в его головушке сначала. Может быть, ему не хватало определенных витаминов. Может быть, витамина D ему не хватало, я не знаю. И на эту благодатнейшую почву легли и семена дебилизма. И дебилизм стал множиться. Как известно, сегодня дебилизма хоть отбавляй везде. Дебилизм становится товаром. Дебилизм продается, и дебилизм прекрасно покупается. Спросите у Юрия Лозы. Некогда он был композитором. Сегодня он продавец дебилизма. Есть одна проблема. Даже наркоторговцы обычно рассказывают, не употребляют свой товар. Лоза нарушил это золотое правило и сам употребил свой товар. Так что он не только продавец дебилизма, но и первейший потребитель его. Так что я не удивлюсь, если мы где-нибудь Лозу вот так на улице увидим в определенный момент. Ну ладно, надеюсь, что нет. Надеюсь, что нет. Будем рассчитывать на то, что он тролль 80 уровня. Хотя это очень и очень большая скидка для него, безусловно. А вот, соответственно, что вы хотите по этому поводу сказать? Ну, мы можем... Кстати, в этом смысле мы можем обозначить некоторые проблемы нашего общества. Вот теперь мы подошли к конкретным вещам. Закон о психиатрической помощи. Так ли он хорош? Может быть, закон о психиатрической помощи, при котором человека нельзя госпитализировать против его воли, пока он не представляет общественно опасного... Он не совершает общественно опасного деяния. Это странный закон. Ну, я не знаю. Я понимаю, что мы пытались уйти от карательной психиатрии в определенный момент, но, кажется, мы настолько ушли от карательной психиатрии, что психиатрия у нас стала какая? Поощрительная, наверное, да? Поощрительная. И есть одна проблемка. Пока общественно опасного деяния не совершил свихнувшийся человек, его нельзя начать лечить, если он скажет: «А я не болею. А я не болею. А у меня все хорошо». Вот и прикол. То есть пока вот этот персонаж не пришел и не начал стрелять, тем самым совершая общественно опасное деяние, наконец-таки, да, его никто не мог начать лечить. Вот сейчас Его можно по закону о психиатрической помощи начать лечить. Но его не будут лечить уже. Его отправят в тюрьму, потому что ничего себе, это уже опасный сильно преступник. И с чего это вдруг мы будем к нему относиться как к пациенту, да? И вообще его будем каким-то образом жалеть и помогать. Пускай лучше он сидит в тюряге, этот сумасшедший. Ну, как я вижу эту ситуацию? Скорее всего, она будет такая. То есть, может быть, у нас проблемы с законом о психиатрической помощи. Но если расширить возможности закона о психиатрической помощи, или, так скажем, тех органов, которые исполняют закон о психиатрической помощи, не окажется ли так, что некоторые наши соседи довольно быстро уедут туда, куда они давно должны были уехать? Но оттуда они начнут там рассказывать про карательную психиатрию и прочее. Есть еще одна опасность. Возникнет такая формулировка, которая у нас уже бывала, вялотекущая шизофрения. Текущая шизофрения. Говорят, что она была на самом деле политическая, а не на деле. Так зачем провоцировать с этими масками? Ну, прошел бомба из маски, и ничего не было, пишет Артем. Артем, чепуха полная. По одной простой причине. Зачем провоцировать с этими билетами в метро? Зачем провоцировать с этим смыванием каловых масс в унитазе? Да, при помощи специальной кнопки. Зачем провоцировать дресс-кодом? Зачем провоцировать? Да какая разница, чем провоцировать? Если человек вышел за грань, мерить его мерилом обычным не получается. Поэтому вы... Почему, Артем, я пытаюсь вам объяснить, пишите глупости. Вы все еще думаете, что это такой же человек, как и вы. В этом и заключается абсолютная ваша глупость. Это другой человек с другими представлениями о мире. Он вышел за грань, за которую вы никогда не выходили и, дай бог, не выйдете. Поэтому вы его понять не можете, и мы его, все остальные, тоже понять не можем. И нас он тоже не понимает. Поэтому, когда вы говорите, если мы вот сделаем вот так, он поступит вот так, это ошибка. Вы думаете о себе, вполне себе, ну, немножечко, может быть, озлобленно на кого-то, но о нормальном человеке. И перекладываете эту свою нормальность на ненормального, которому не это станет провокацией, только другое станет провокацией. Кто-то поставит машину на парковочном месте, которое он посчитал своим. Он выйдет и застрелит этого человека. Вы не знаете, как думает, как вообще складывает мысли в своей голове человек сумасшедший. Он другой. Другой вообще. Ваши все предложения – это предложения для здравомыслящих, находящихся в психически нормальном состоянии, более-менее, вариант нормы, людей. Вы предлагаете варианты для нормальных, а это ненормальный человек, очевиднейшим образом. Я, Артем, надеюсь, объяснил уже сильно подробно, и дальше объяснять не придется. А что за специальная кнопка, пишет Дэн? Ну, Дэн, когда, значит, переедете в город или... ну, ладно. Есть такая кнопка на бачке, ее нажимаете, и массы уходят. А что, у Лозы не может быть своего мнения? спрашивает меня Сергей. Безусловно, у Лозы может быть свое мнение. Но помните, что при демократии есть у каждого право на свое мнение. Но также у каждого есть право наплевать на мнение другого. Ну, то есть, да, у вас есть право на свое мнение. У вас даже есть право на свое тупое мнение. Но никто мне абсолютно не может запретить высказывать свое мнение относительно вашего мнения. В этом и заключается свобода. Соответственно, если я вижу, как какой-нибудь артист высказывает свое мнение, и мне оно кажется абсолютно тупым, я и говорю, что оно тупое. Я же не пытаюсь ему запретить его мнение. Я же не говорю, Лоза должен прекратить иметь свое мнение. Пусть свое мнение сколько хочет, столько и имеет. А я сколько хочу, столько и буду говорить, что оно тупое. Это же ведь очень логично, вы же понимаете? И не он не нарушает закон, и не я не нарушаю закон. Мы в рамках нормы. Я буду говорить, что мнение Лозы – это кал. И никто и ничего никого никак не обидел. Это называется, значит, полемика. Может быть, даже публичное вполне себе. Видите, мы же публично как бы полемизируем. Если ему захочется сказать, что мое мнение ни о чем, так скажем, он может это сказать и скажет. И, опять же, никого это не оскорбит. Поэтому извините. Это так не работает. Придумали статью, придумали оскорбление верующих, пишет Спира. Да, но Спира, вы скажете, так многих берут по статье оскорбления чувств верующих? Я помню, брали кого-то, каких-то подростков, которые заходили и прикуривали сигарету в храме. В целом, если человек заходит и прикуривает сигарету в храме от свечи, ну, лучше уж пускай его посадят, чем разорвут на мелкие клочки сами верующие. Я так полагаю. По крайней мере, первый вариант сохранит ему жизнь. В принципе, немногие понимают, но закон о защите чувств верующих в большей степени спасает агрессивных атеистов от самих верующих, чем самих верующих от нападок всяких атеистов, которые пытаются оскорбить их чувства. Объясняю дословно. Вот есть общество, которое во что-то верит. В это общество заходит человек, который считает, что это общество верит во что-то, чего, например, нет, и в это верить нельзя, и почему-то он думает, что им нужно донести эту информацию. Он пытается донести до них эту информацию разными способами, иногда не самыми приглядными и правильными, а иногда выходящими за все рамки приличия. И вот они могут отреагировать по-разному. Вариант номер один. Здесь и сейчас пробить голову обидчику, выкинуть его в яму и забыть о нем. Да, кто-то сядет, но, скорее всего, следующий обидчик уже не придет. Вариант номер два. Прийти к законодателям и сказать: сделайте, пожалуйста, закон, который будет наказывать этих людей, чтобы нам не приходилось пробивать им головы и кидать их в яму мертвыми. Таким тем самым образом вы убережете этих людей от расправы на месте. То есть я убежден в некотором смысле, что закон о защите чувств верующих спасает неверующих. По одной простой причине. Верующие знают, что им не нужно пробивать никому головы, им можно просто дождаться справедливого наказания от судебной системы. И это прекрасно. Потому что я видел страны, где нет закона о защите чувств верующих, но люди довольно трепетно относятся к собственной религии. Так вот, там человека могут закопать наполовину в яму, а остальную половину превратить в фарш. Ну нет, ну не фарш на самом деле. Больше рубленное мясо, конечно. А, ну и все. И в рубленное мясо побивая его камнями. Вот это где люди трепетно относятся к собственной религии. Там вы ни от чего не подкурите, не успеете. А если успеете, то это будет последнее, что вы успеете в этой жизни. Вот и все. Соответственно, радуйтесь, неверующие. Закон о защите чувств верующих дарует ощущение верующим, что вы будете наказаны, и без их линчевания. Ну, в смысле, линчевания с их стороны. Поняли? Understand? Не все ведь догадались до этого, а я догадался. Что там, получишь штраф, подумаешь. А то мог получить, не знаю, кадилом в голову. Разница есть, согласитесь. А так штраф. Это как у нас закон о пропаганде наркотиков. Вы видите, каждый рэпер получает, наказание. 100 тысяч рублей. Невероятный финансовый удар по каждому рэперу. Лучше рекламы и придумать просто невозможно. Рекламироваться везде, во всех новостях за 100 тысяч рублей. У меня есть ощущение, что закон, который запрещает, значит, в кавычках, рекламировать наркотики в интернете и в общественном пространстве и вообще, которые нарушают рэперы, для рэперов и был придуман. Для того, чтобы они могли хайповать и прославляться. Потому что это так быстро, это так эффективно и потрясающе. Но некоторые из них уж очень опасливые. Вот, говорят, Моргенштерн уехал после того, как Бастрыкин сказал, что Моргенштерн, по факту, торгует наркотиками. Где он, кстати, этот великий музыкант, поэт, писатель, драматург, балерун? А, нет, артист балета, правильно говорить. 8.30 новости. Сергей говорит, ваша программа, Алексей, больше просветительская. Вы несете свет во мраке человеческого сознания. Благодарю, Сергей. Артем пишет, за рептилоидов вообще-то премию ТЭФИ дали, у тебя ее нет. Артем, что как раз-таки свидетельствует о высоком качестве того, что я делаю. Подумайте об этом. Ведь это и есть доказательство того, что меня стоит смотреть и слушать. Именно то, что у меня нет ТЭФИ, подтверждает высокий уровень и качество моих программ. Разве нет? Разве нет? Ведь ТЭФИ дают обычно тем, у кого все очень и очень плохо получается. Или я ошибаюсь? У Ивлеева же есть ТЭФИ. Да, у Ивлеева есть ТЭФИ, поэтому... Извините. Это надо говорить голосом Михалкова. У Михалкова есть Оскар. Поэтому давайте не будем говорить про Никиту Сергеевича. Всегда казалось мне это странным, что он об этом говорит и напоминает. Как бы этого же надо вообще-то стыдиться, да? Если у тебя Оскар, насколько я понимаю. Лучше бы вы на стройке работали, пишет Алекс. Да нет, Алекс, потому что если бы я работал на стройке, я бы уже завтра вами, Алекс, руководил на этой стройке, и вы бы говорили, что лучше бы ты вернулся на радио. Подумайте об этом. Зачем мне отнимать у вас рабочее место, Алекс? Доброе утро, как настроение, пишет Иван. Обалденно, Иван, просто класс. Зачем ты коверкаешь голос? Слушать противно, пишет Морковка. Ну, не знаю, не знаю. Говорят, что Максиму это сильно в жизни помогло. Лучше бы на радио, лучше бы вы на радио работали, пишет Алекс. Спасибо большое, Алекс. Но я не хочу работать, я хочу на радио отдыхать. Как говорят, так что с Лозой в итоге, пишет Алексей? Ну, в итоге Лоза умрет. В итоге, как и все мы, естественно. Вопрос, когда и при каких обстоятельствах. Но я, естественно, каждому из нас, и в том числе и Лозе, желаю долгих лет жизни, хорошего, крепкого здоровья, высказываний собственных мнений, пусть и тупых, сколько угодно и в любых количествах. Что он сказал, пишет Алексей. Да ничего не сказал. Так, значит, языком чесать не мешки воротить, пишет Юрий Воробей. Что да, то да, Юрий Воробей. Мешки воротить гораздо проще. Именно поэтому мешковоротителей больше, чем тех, кто чешет языком. Языкочесателей. И более того, языкочесателей хоть как-то с трудом дозапоминают, а мешковоротителей вообще никто не знает. Более того, мешковоротители в России сегодня обычно это даже не граждане России. Вот. Но некоторые граждане России делают вид, что они с удовольствием ворочали бы мешки, если бы те, кто ворочает мешки, уехали бы к себе обратно домой ворочать мешки там. Но там мешков нет. Там пустота. Ворочать их можно только здесь. Поэтому пока приезжие ворочают мешки, местные изображают, что они хотели бы ворочать мешки, и известно, что и чем околачивают. У каждого свое, как говорится, предназначение занятия, если позволите. А что, за что Ивлеевы дали ТЭФИ, пишет Старлей. Ну, не знаю, если честно, я просто знаю, что дали. Мешковоротилы какие-то, пишет Владимир. Ну, ладно бы уж, если присудили ТЭФИ или какую-нибудь премию, отказался, что ли? Конечно. Вот возьмите, Артем, и попробуйте присудить мне ТЭФИ. Приду и скажу, эта премия себя изжила. Она абсолютно вся лживая. И все. Ее раздают налево и направо не за заслуги, а просто так. Как вам вообще не стыдно участвовать в этом позорном цирке? Я не буду брать вашу награду. И уйду с высоко поднятой головой. Разве это, я скажу, разве это журналисты? Разве это элита. Все вы подонки. Подонки. Ухожу от вас. Все наступите в говно. И уйду. Вот так. А какая вас премия обустроила, пишет Чели. Денежная, Чели. Денежная. Такие премии я понимаю. Как шнур перед Путиным, не переобуетесь, пишет Андрей. Ну, пока не наступил тот момент, что мне вручают ТЭФИ, проверить мы этого не можем, и я могу выпендриваться сколько угодно много. Шнур допустил ошибку. Если ты говоришь, что, будучи перед Путиным, ты что-то ему скажешь, желательно после этого никогда не оказаться перед Путиным. Правильно? Ну, логично. Шнур допустил типичную ошибку. Я постараюсь никогда не оказаться в ситуации, чтобы мне вручали ТЭФИ. Чтобы потом выпендриваться и бесконечно долго. Значит, интересно, ТЭФИ больше 17 сантиметров, пишет Старлей. Правильно, лучше деньгами, пишет Владислав. ТЭФИ не ТЭФИ, но золотой микрофон ты заслужил, пишет Панк 13. Вопрос только, куда, Панк 13? Я надеюсь, в руки. Ваше время рейтинг радиостанции упал ниже плинтуса, пишет шеф-комендор. Качество, говорите. Подумайте об этом. Ну, во-первых, это неправда, шеф-комендор. А во-вторых, идите варить борщ. Потому что в ваше время борщ стал невкусным, шеф-комендор. А до вас он был всегда вкусным. Как у Дудя, оказавшись перед Путиным, что вы ему скажете, пишет Артем. Боже мой, ссылки на великих, практически на богов. Дудь еще не вознесся? Или уже вознесся? Можно упоминать его имя в суе или уже нельзя? И, по-моему, нельзя. По-моему, когда ты пьешь имбирно-пряничный латте, ты должен знать, едучи на лонгборде к своему парню, ты должен знать, что имя Дудя в суе не упоминается уже, потому что он абсолютно санцеликий, нет? Санцеподобный, златовласый. Златовласый же он. Не заслужил, а зажулил. Вот как я написал. Не понял, Панк 13. Не золотой, а платиново-алмазный микрофон. Спасибо большое, Костя Че. Сколько негатива от людей с утра. Че такие все злые стали, пишет Агафон. Агафон, помните, что толпа пытается взгромоздиться на бабочку поэтиного сердца, грязная, с сапогами и без сапог. Потому что она не может позволить поэту блистать. Это слишком больно, видеть кого-то настолько блистательного рядом с собой, чтобы позволить ему блистать. Да? Гнилоротая толпа пытается закидать поэта грязью. Но слава богу, есть вы, мои почитатели, люди, ценящие истинное радиоискусство, умеющие оценить высоту наших высот и низину их низин. Интересно, как каждое утро так читать комменты, обсирать слушателей, пишет Алекс. Нет, Алекс, слушателей я превозношу. Я ругаюсь на критиков. Вы же понимаете, это такая игра. Мои слушатели, я их превозношу. Они аки-боги. Понимаете, это умные, красивые, успешные мужчины от 35 до 50 лет, которые едут на автомобиле с водителем, естественно, на свою успешную работу ума, естественно. А все мои критики — это сплошь толстые или дрищавые, неуспешные, с протертыми на пузе и грязными майками лежащие на диване бездельники, отрыгивающие кислой капустой в мою сторону в виде вот своих этих сообщений гнусных. Поэтому, конечно, ориентируясь на блистательных, мы никак не можем делать вид, что мы нас устраивает мнение тех, кто рыгает кислой капустой. Безусловно, нам приходится на них ругаться, чтобы дифференцировать общество в каком-то смысле и для себя, и для других. Мы таким образом сигнализируем друг другу из дорогих автомобилей, что мы друг друга понимаем, и нам одинаково противны те, кто рыгают кислой капустой. Понимаете? Это дает нам возможность каким-то образом друг друга узнать, да? Даже если мы не знакомы лично, мы понимаем, что мы одной крови в этом смысле, конечно же. Леха, мы здесь, мы с тобой, пишет АМС. Вот видите, сразу понятно, что АМС успешный, успешный мужчина в самом расцвете сил, который едет на свою успешную работу, и успешный успех гарантирует ему, что там? Его успешность. Так, значит, кислой капусты прям захотелось, пишет Дмитрий. Значит, лучше вообще не читайте тех, кто вас пытается подернуть. Говорите им, как обычно, переключайте радиостанцию, пишет Мик. Ни в коем случае, Мик, никогда не переключайте радиостанцию. Более того, те люди, которые мне пишут для того, чтобы со мной типа поругаться, и я с ними ругаюсь, я думаю, они получают от этого особое удовольствие. Это... Это формула love to hate называется, типа «люблю ненавидеть». И это, как мне кажется, прикольно. Это заряжает их негативными эмоциями на весь день. Это, короче, ситхи. Ну, вы поняли. Они питаются негативом. И это их заряжает на весь день и позволяет им проводить этот день в боевом режиме, так скажем. Они приезжают на работу, хотя какая у них может быть работа? Мы же уже выяснили, что тем, кому я не нравлюсь, у них и работы-то нет. Они встают со своего дивана... Они встают со своего дивана и рявкают на свою бабу. А, и бабы у них тоже нет. Разве может меня критиковать тот, у кого есть баба? Нет. И рявкают на своего парня. Они говорят им... Они говорят ему... Что ты вот это тут? Вот. Ну ладно. Рявкают на свою руку, пишет Иван. А что там с переговорами Путин-Байден? Будешь освещать, пишет Алекс. Можно, Алекс, если хочется вам. Вы хотите? Я бы даже спросил вас, а вы хотите? Если вы хотите, то мы можем. По одной простой причине, что сказать нам есть чего. Но если нам что сказать, чего до этого мы не знали. Коротко, давайте так. Прорывов никто не ожидал, и их не произошло. Это по поводу встречи Путин-Байден. Мы не обнялись с американцами и не заплакали от счастья. Ни мы, ни они. Ну вот. Более того, самое главное, что я услышал от нашей стороны, это то, что на налаживание диалога с американцами уйдет не несколько лет, и даже, не несколько месяцев, и даже лет. То есть больше, чем несколько месяцев, и даже лет. Значит, это долгий... муторный процесс, где мы друг другу будем угрожать войной, санкциями, контрсанкциями, красными линиями, сякими линиями, где мы друг друга будем запугивать, пытаться выиграть по одному кусочку какого-нибудь пространства сами для себя, возвращать дипломатов, забирать дипломатов, сталкиваться в интересах, расходиться в интересах, где мы будем играть роли. Роль Америки в этом мире будет защитник своей же собственной демократии, суть которой заключается в полном подчинении Соединенным Штатам Америки. Такая хитрая игра. Мы же будем играть защитников духовности, скреп и семейности и традиционного отношения ко всему. Мы будем как бы традиционалистской Европой, между прочим, взамен Европы уже не традиционной. Как вы видите, старушка Европа у нас окончательно загнила. Ну вот как-то так мы будем долго играть, потому что американцам понятно, что есть Россия и Китай, это плохо, если они на одном полюсе, но при этом и России уступить американцы не могут, потому что объективности ради они, конечно, побольше и посильнее, чем мы, поэтому им хочется нас просто продавить, продавить не получается, нужно заниматься Китаем, там тоже хочется продавить, продавить не получается, и это будет долгий, муторный, гнусный процесс. Где? Ближайшие соседние страны к России будут играть роль основного информационного и какого угодно тарана. И также и с Китаем будет. У них проблемы будут с Гонконгом, с Тайванем, ну и прочей-прочей всякой фигней там. В хорошем смысле. Байден не может вести диалог, зачитали протоколы, которые подготовили дипломаты и разошлись. Так себе встреча, пишет Сергей. Ну, Сергей, мы же всегда понимаем, что президент — это и человек, и трон. И, соответственно, если мы говорим о Байдене как о человеке, может быть, он задорный старик какой-нибудь очень веселый, вот, который раньше попукивал, но потом сделали операцию, и он перестал делать. Без шуток. Ему сделали колоноскопию, да, сделали операцию, удалили полип. Я не шучу. Он об этом сам, по сути. Ну, не он, а, а его свита об этом доложил. Вот, веселый старик, может быть, классный абсолютно, и расскажет супер много разных интересных историй. То есть, вот он недавно говорил, что он от внука заразился какой-то болезнью, но это не ковид. потому что у него был вот такой голос на пресс-конференции. Серьезно. А вот когда он уже садится на трон, это уже, значит, Джо Байден первый, и тут уж ничего не поделаешь, ты говоришь не с ним, а ты говоришь со всей Америкой сразу. Такие дела. Поэтому веселое личное общение, это веселое личное общение. А общение с государем, ну или американским императором, то это общение с империей американской, ну понимаете, да? «Русские — это ортодоксальные люди», — пишет Волков. Вот же ж потрясающе будет, Волков, когда мы все узнаем, что ортодокс — это, по сути, православный. Ну, потом слово «ортодокс» изменило свое значение, да? Но так-то ортодоксами всегда называли православных. Поэтому, когда вы говорите «русские ортодоксальные люди» в первоначальном значении слова «ортодокс», имеется в виду, что русские — это православные. Интересно, интересно. Если вы это имели в виду, я даже готов не то чтобы дискутировать, а вместе с вами таки слиться в этом порыве. И изучение всякой религиозной информации. А вот про борщ было больно и неоправданно, пишет шеф-комендор. Ладно, ладно, шеф-комендор, ваш борщ — это нечто потрясающее. На самом деле я не пробовал борщ ваш ни раньше и ни сейчас, и, видимо, позже тоже не попробую. Почему в прямой кишке Байдена не нашли русский след, пишет Нюксалай? Потому что мы научились качественно работать. Нападению на Украину будет уже, пишет Мик. Я думаю, Мик, что не будет. Более того, Соединенные Штаты Америки в результате переговоров американского и российского президентов, то бишь Джо Байдена и Владимира Владимировича Путина, сказали, что они не думают, что Россия собирается нападать на Украину. Они так не думают. Соответственно, значит, это мелкий такой вот намек с их стороны, что на самом деле как бы не собираются нападать. Но для себя, для своего информпространства, они делают очень интересную игру. Мы тоже это должны понимать. Сейчас в американском информпространстве, в европейском информпространстве, украинском информпространстве ситуация выглядит так. Россия готовилась напасть на Украину. Вот-вот уже собиралась ее разорвать в клочья, но... пришел Джо Байден, и он сказал: «Владимир, я не дам в обиду Украину». И Владимир сказал, ну, это я их взгляд, значит, изображаю. «Джо, ладно, вот так вот, и хорошо, я не буду, вот, смотри, Владимир, потому что если будешь, то и я буду». То, вот, и вот такой разговор состоялся, и они там помахали друг другу рукой и разошлись во все стороны. И, внимание, Джо, великий Джо, Джо-демократ, Джо-светоч, Джо-американец, Джо-восьмеркин, американец, спас Украину. Да, в информпространстве западном сейчас конкретно Джо Байден и Соединенные Штаты Америки предотвратили конкретно вторжение России на Украину. Да, 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 и именно так, и именно для этого все и затевалось. Вы не поверите, но для нас абсолютно очевидно, что мы Украину захватывать не собирались и не собираемся, но американцы в информпространстве куда более изощренные люди, потому что теперешнее информпространство, по сути, медийное пространство, так же, как слово «информация», так же, как слово «медийное», придумали они. Значит, придумали они. И они куда более изощренные ребята, чем мы. Они придумали, что мы собираемся напасть. Они при помощи СМИ, дипломатов, политиков и всех остальных взвинтили эту тему, подогрели ее до полной истерии и ощущения, что война вот-вот грянет. После этого они вышли на диалог с нами, где мы им сказали, а мы и не собирались, как бы вы что делаете вообще, зачем это, что за цирк? И они сказали, ну если вдруг собирались, то знаете, мы ответим жестко, и ушли. А сами себе в своих газетах, своим дипломатами, своими устами сказали, мы спасли Украину. Все ясно. Вы не заметили, как американцы спасли Украину от той войны, которую они сами придумали в информпространстве, и они сами в ней победили. Условно говоря, это было бы похоже на то, как мы сказали бы, что Украина собирается напасть на нас, и истерили бы по полной программе в течение недель двух-трех, кричали бы об этом где-нибудь в ООН, все бы каналы выходили с информацией о том, что вот-вот, сейчас будет нанесен удар по Москве. Потом бы, позвонили куда-то, привернулись оттуда и сказали: мы все решили. Знаете, что если вы нанесете этот удар, вы все сдохнете вот так. Они говорят: да мы не собирались наносить никакой удар. Но если нанесете, мы готовы к тому, что вы все сдохнете. И, естественно, мы потом это все тиражируем. То есть это такая очень интересная информационная игра, где самого факта войны совершенно не нужно для того, чтобы выиграть в этой войне. Потому что эта война информационная. И победы в ней тоже информационные. Ты сам ее придумал, ты сам ее предотвратил, ты сам в ней победил, и тебя самого ты сам прославляешь, какой ты молодец. Представляете? Да они себя лишили главного козыря, больше не смогут кричать, что Россия нападет на Украину, пишет Чели. Чели, не соглашусь. Я думаю, что кричать о том, что Россия нападет на Украину, можно бесконечно много. Постоянно. Помните, скажут они, русские в декабре планировали напасть на Украину. Помните, 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 тогда мы их поставили на место. Помним. Так вот, смотрите, они не успокоились. И уже в 2022 году, в июне, летом, они опять пытаются провернуть свой злокозненный план по захвату Украины. Нам срочно нужна линия связи. Алло, если вы опять задумали плохое, мы опять вас предупреждаем о том, что мы вас разорвем в клочья, закроем вас, отлишим вас свифта и вообще блокируем для всего цивилизованного мира. Вы будете Ираном, вы будете Северной Кореей, мы будем вас убивать насмерть. Вы поняли, русские? Вот так вот они говорят. Мы говорим: да мы ничего не собирались делать. Вот и не собирайтесь. Потом возвращаются на свои телеканалы и говорят: русские собирались, сейчас делают вид, что не собирались, но мы опять вновь спасли весь мир, да? Одного нашего слова было достаточно, чтобы Москва склонила голову. Ну, то есть, вы имеете в виду, если бы я был американцем и работал бы в их СМИ, я бы, конечно же, именно так и строил их пропаганду. Ну, они так и делают, кстати. Да и США и воевать не надо, перестать торговать, и мы без мирового рынка погибнем, пишет Саня. Ну, если представить себе, что весь мировой рынок — это рынок США, то, наверное, да. Хотят ли русские войны, пишет Мимимишка. А зачем мы помогаем, приводя войска к границе? Это когда они у нас стоят за 250 километров от этой границы, мы их приводим туда. Смекаешь, на карту гляньте разок. Ну, приводим наши войска к нашей границе? Это же наша граница. Мы вообще можем перемещать войска как хотим, куда хотим, сколько хотим и в каком угодно количестве. Мы же их перемещаем не по чужой территории, вы чё? Нужно до этого дня всем перейти на карты МИР и потом посмотрим, чем еще нас испугает. Тетенька с печеньками, пишет Андрей. То есть войска НАТО за 200 километров не страшно, пишет Смекаешь. Мне вообще не страшно, если честно. За предотвращение нападения на Украину Байдену присвоить Нобелевскую премию нужно, пишет Мик. Мик, кстати, по поводу войск, не Мик, а кто он там, Смекаешь, войск НАТО, например, на Украине, да? Почему на самом деле все так сильно переживают, будут они там или не будут? Вы прикиньте, если войска НАТО будут на Украине, очевиднейшим станет один факт, который, естественно, будут информационно как-то закрашивать, замалевывать и скрывать от людей. Украина станет окончательно оккупированной территорией в военном смысле натовцами. Вот и все. И да, конечно, можно будет изображать потом, что «я отдалась по собственной воле, это такой хороший кавалер», но это неправда. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:05, среда, декабрь, день 8. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 83.47, доллар 73.91, нефть Brent 75.28, а пара биткоин-доллар 50 471 доллар 21 цент за один биткоин. Госдеп США сообщил о возможности изолировать Россию от финансовой системы. Вашингтон может принять меры, если Россия вторгнется на Украину. Санкции затронут российский бизнес и население страны. США рассматривают возможность введения санкций, которые, цитата, «полностью отрежут Россию от мировой финансовой системы», сообщила замгоссекретаря Виктория Нуланд, раздававшая печеньки на Майдане в ходе слушаний в Комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США. Цитата, «те», в кавычках, ну или в скобках, «меры, которые мы обсуждаем, по сути, будут означать изоляцию», в скобках России, от глобальной финансовой системы со всеми вытекающими последствиями для российского бизнеса и жителей России, для их возможности работать, путешествовать и торговать, заявила Нуланд, подчеркнув, что власти рассматривают весь спектр возможных мер. Замгоссекретаря также отметила, что США ожидают от Германии приостановки реализации проекта «Северный поток-2» в случае, если Россия вторгнется на Украину. Как это потрясающе. Почему они решили, что мы собираемся вторгаться на эту Украину? Ну ладно. Нуланд заявила, что Путин хочет воссоздать Советский Союз. Ничего себе. Замгоссекретаря США Нуланд выразила опасения по этому поводу. Есть опасения считать, что он в качестве проекта своего наследия стремится воссоздать Советский Союз, а затем, кто знает, будет ли его аппетит удовлетворен съеденным, или он решит пойти дальше, сказала Нуланд на слушаниях в Сенате. То есть, по ее мнению, Владимир Владимирович возрождает Советский Союз. «Есть множество причин, — говорит она, — почему никому из нас не следует желать войны. Она будет чрезвычайно кровопролитной и трудной для Украины, но также чрезвычайно кровопролитной и трудной для России, — пишет Нуланд. Опять они думают, что их не зацепят. Россия значительно больше, ее войска значительно крупнее, но Украина сейчас лучше подготовлена, чем было в 2014 году. Кроме того, многие украинцы прошли армию и вернулись к гражданской жизни», — добавила она. «Пугает нас украинской армией». Да. Собака женского пола, хочется сказать. Но не буду, не буду. А какая же все-таки... Ладно, нельзя. А что же можно, что же можно? Эх, Нуланд, ты не права. Не права ты, Нуланд, не права. Ты, Нуланд, вообще не права. В том смысле, что Советский Союз можно восстанавливать, только если вы будете восстанавливать Советы, если вы будете и восстанавливать КПСС и руководящую роль коммунистической партии. Сколько можно объяснять, что у нас уже как 30 лет не коммунисты у власти? Сколько можно тупым идиотам в Америке это докладывать? Вы знаете, моя землячка из Уральска претендовала на высокий пост, она из Казахстана, и мы как-то смотрели здесь в эфире, высокий пост в Америке там, значит, она должна была каким-то там от финансового регулятора руководить банками всеми, но не суть. Она, к сожалению, вынуждена была снять свою кандидатуру, потому что ей напомнили, что она была в комсомоле, когда она еще была в Советском Союзе. Она пыталась объяснить, что в комсомоле были все и туда зачисляли автоматически, никто ее слушать не стал. Это конченые люди там, в США. Конченые! Они до сих пор реально считают, что мы коммунисты. Какие же откровеннейшие дебилы. Ужас. Невозможно это слушать. Автор, у меня кровь из глаз и ушей постоянно. Какие же придурки. Либо очень хитрые люди. Тут два варианта. Либо очень тупые, либо очень хитрые. Нулан тупая или хитрая? Не знаю. Может быть, мне кажется, очень хитрая. Или тупая. Не знаю, пускай мне американцы сами ответят, какая Нуланд, хитрая или тупая. Может, это исторический роман, пишет Владислав. Мы социалисты, пишет Волков. Ну, вы, может быть, Александр, но проблема заключается в том, или не проблема это и вовсе, что строй у нас государственный и другой, и, в общем-то, идеология социализма у нас, как вы видите, не господствует. Может быть, где-нибудь, когда-нибудь, но не сейчас. Более того, к тому, чтобы мы левели и становились все более советской Россией, хотя сейчас от Советского Союза я даже не знаю, что у нас есть, кроме исторического наследия и норм ГТО. Все американцы делают для этого, чтобы мы краснели, левели и прочее. Более того, угроза о том, что они нас будут отключать от мировой финансовой системы, то бишь от себя, как мы понимаем, естественно, это ведь угроза опустить железный занавес. А в условиях железного занавеса, как известно, который, кстати, был опущен с их стороны, просто узнайте, кто изобрел фразу «железный занавес». И железный занавес и опущен был с их стороны. Это как раз-таки очередной толчок нас в ту сторону, в которую они не хотят, чтобы мы пошли. Это запредельный то ли цинизм, то ли тупость. Тут вот понять ничего невозможно в этом смысле. Да. Возродить Советский Союз. Кажется, Нуланд все-таки тупая, но она политик, пишет Михаил. Социализм — это не идеология. Ну, государственный строй, как хотите, Георгий. Псаки лучше пугала, постоянно показывала фото наших танков из Осетии, пишет Денис. Алексей, никуда не нужно вторгаться. Начнутся снова боевые действия в Донбассе, и это сочтут вторжением. Снимут пару танков, там найдут пару военных билетов, нарисуют картину, ту, которая нужна, пишет АК. Ну, тут уж АК нам некуда будет деться, как я понимаю, и тогда уже ладно. Тогда уже отключайте. Тогда уже отключайте. А мы еще в мировой финансовой системе, пишет Дмитрий. Зашквар какой. Нам самим следует уйти из их вонючей системы, пишет Дмитрий. В этом-то и фишка, что, находясь в мировой финансовой системе, с одной стороны, мы находимся под влиянием как раз-таки мировых финансов. Но, с другой стороны, и сами на эти мировые финансы влияем. Да, в результате переговоров Джо Байдена и Владимира Путина Белый дом заявил, что США рассматривают «Северный поток-2» как рычаг влияния на Россию. Но ведь и мы рассматриваем «Северный поток-2» как рычаг влияния на наших партнеров. На самом деле, ну, хотя бы даже финансового влияния, не обязательно политического, хотя... Ну, ладно. То есть это такая двойная игра, где каждый изображает, что рычаг в его руках, это, рычаг этот в его руках. Ну, окей. Пусть будет так. Поэтому, находясь в мировой финансовой системе, мы на нее тоже имеем влияние. А вот если мы из нее выйдем, как вы предлагаете, мы на нее влияние иметь не будем. Потому что постепенно будут разорваны все связи, и, соответственно, она научится жить без нас, а мы научимся худо-бедно жить без нее. Вот и все. Смешная ты пропаганда, пишет Трактор. Ну, естественно, Трактор. И вот я пока еще не дочитал сообщение. Я уверен, что дальше мы услышим какую-то невероятную аргументацию, после которой мы все вместе поменяем точку зрения. Итак, внимание, читаю. Смешная ты пропаганда. Страна ничего не производит. Вы загнетесь и первый продаться за стейки. Ну вот, я и угадал, что окончание этого сообщения будет, скорее всего, даже более скучным, чем начало этого сообщения. Может, по их мнению, Путин решит и Российскую империю возродить, и вернуть Аляску, не бояться, что нападем, пишет Владимир. Владимир, кстати, не ради шутки, а ради дела. Если мы что-то и возрождаем, то в большей степени это, конечно, похоже на Российскую империю, нежели на Советский Союз. В этом-то и прикол. Что если бы они нам говорили, что Россия пытается возродиться в имперских границах, это еще хоть как-то было бы похоже отдаленно на какую-то правду. Ну, не то чтобы даже правду, это, по крайней мере, было бы стройно с точки зрения логики. Ну, по крайней мере, потому что, ну, так скажем, позднюю нашу империю, дореволюционную Россию, назовем ее так, вот. Но они говорят про Советский Союз, что, как мне кажется, обозначает в них людей либо очень хитрых, либо очень тупых. Тут два варианта. Я уже их сказал, но других вариантов я как придумать не могу. У меня не получается. Может быть, потому что я очень хитрый, или может быть, потому что я тоже тупой. Вариант. Финны дадут по зубам, пишет Смекаеш. Кому и что финны будут давать и по каким зубам? Значит, Смекаеш там и этот, как он, трактор и прочее. Значит, я вам скажу одну интересную историю, уважаемые мои два слушателя с оттянутыми коленками. Современная война отличается от войны, которую вы, возможно, видели в кино. Вообще война отличается от того, что вы видели в кино. Давать по зубам никогда не получается в одну сторону. Давать по зубам – это значит и получать по зубам. Вы знаете, когда два бойца встают в ринг, и даже это будут очень хорошие бойцы, или, допустим, один боец очень сильный, а другой не такой сильный, и мы знаем, кто заранее победит, все равно есть, во-первых, шанс, что победит не он, а во-вторых, так или иначе, в голову ему пару ударов прилетит. Ну, парочку да прилетит. Неприятно это, потому что ты бьешь не в грушу, ты бьешь в противника. Каждый, кто когда-то тренировался в ринге или за рингом, знает, что бить в грушу и отрабатывать на лапах, например, определенные серии ударов – сплошной кайф. Но кайф этот для того, чтобы красиво записать видео и выложить его в интернет, какой ты молодец и как ты отработал одну серию ударов за всю жизнь. А вот когда ты встаешь в спарринг, тебе разобьют всю твою моську. Просто потому что, ну да, ты знаешь одну серию, а другую. А если я тебе скажу, что они бесконечны, вариативны? А если я тебе скажу, что еще важна и подготовка твоя? А если я тебе скажу, что не бывает такого боя, ну только если не lucky punch, то есть глобальный обезоруживающий удар, американцы это называют своей военной стратегией. Да, это lucky punch. Ударил, и тот сразу все, схлопнулся и больше ничего не может сделать. Такое бывает, но крайне редко. И то ты обязательно получишь по башке. Из-за того, что боев у тебя будет много, рано или поздно, это все равно скажется на твоем здоровье. И, например, ты будешь, конечно, величайшим из великим Мухаммедом Али, но у тебя будет болезнь Паркинсона. И ты будешь ходить, и уже оставившим здоровье стариком, тебя будут уважать, безусловно. Ты будешь легендой, и равных тебе не будет. Но ты будешь инвалидом. И да, и Соединенные Штаты Америки, и любая другая страна должны понимать одну простую, доступную вещь. И уж тем более это должны понимать финны, украинцы, там, кто еще? Кого там еще называли? По зубам-то, может, нам кто-то и даст. Но он ведь и сам лишится зубов. Может, не всех. Может быть, если они пойдут сразу и все, и начнут атаковать, может, они даже и победят. Может быть. Не исключено, я не знаю. Но ведь предположить себе, что Россия не унесет с собой пару десятков миллионов жизней, это же глуповато. Ну это же туповато, правда? У нас ведь есть такие ресурсы. У нас ведь есть ресурсы на миллиарды унесенных жизней. Поэтому зачем эта тупая игра и все эти тупые задиристые фразы из разряда «финны дадут по зубам», там «эти дадут по зубам»? Не надо никому ничего давать по зубам. Надо смириться с очевидными вещами. Украина должна забыть о Крыме. Это раз. Два. Украина должна забыть о Донбассе. Либо выполнять Минские соглашения. Не хочешь – не выполняй. Тогда отпусти людей на все четыре стороны. И потом вали в свое НАТО сколько хошь. Но ты же не хошь. Ну, ты же не хошь, ну, не хошь, так и не хошь. так извини тогда. Вот и все. Любые страны, прибалтийские, какие угодно, мечтающие с нами военно поквитаться, там, за что-то, не знаю, за что они себе придумали, в истории нашли, должны забыть об этом раз и навсегда. Потому что даже если предположить, что в этой войне будет какой-то победитель, этот победитель все равно будет при смерти. Он все равно будет с трудом наслаждаться добытой победой. Потому что он, может быть, даже и не поймет, что он победил. Или, возможно, праздновать он будет всего 27 минут. Именно столько в среднем летит межконтинентальная баллистическая ракета от нас до победителей, возможных в этой войне. Поэтому хватит гнать пургу про то, как кто-то кому-то будет давать по зубам. Единственная угроза, которая действительно есть, это внутренняя угроза. Это когда на блюдечке с голубой каемочкой подается все то, что у нас есть, нашему врагу, и говорят: мы сдаемся. Именно поэтому американцы используют экономические рычаги давления на Россию. Они хотят, впрямую объясняю, чтобы население России, недовольная своим социальным экономическим положением, взбунтовалась против своего правительства, и это правительство, так сказать, сместило, после чего назначено было бы правительство марионеточное, проамериканское, как уже бывало. И все наши достижения, военные, научные, экономические, какие угодно, гуманитарные, просто ушли бы одновременно все в руки тех, кто с нами соперничал. Всем давно известно, что победить через революцию в чужой стране и спонсировать все протестные движения в стране врага намного выгоднее, дешевле и удобнее, чем с этой страной воевать. Это знает любой вообще человек на планете Земля, который хоть раз в секунду подумал на эту тему. Тот, кто этого понять не может, тот тупой, как дрова. Поэтому наша реальная угроза, помните об этом, это внутренний бунт. Он будет спонсироваться. И спонсироваться он будет щедро. Самое смешное, что на него денег столько, сколько на войну, не нужно. Обратите, пожалуйста, свое пристальное внимание. Украину нынешнюю американцы не завоевывали силой оружия. Они ее взяли бунтом проамериканских, в скобках проевропейских, прозападных, пронатовских сил. Все. И теперь они там творят, что хотят. Они, конечно, хотели взять с Крымом, но мы сыграли свою партию. Это было дерзко с нашей стороны. Это было за рамками определенными, которые для нас выставляли эти люди, и они не думали, что мы на это отважимся. Мы отважились. А дальше мы окопались и сидим в своих границах. Все, и ждем, что будет. Отвечаем на те вызовы, которые к нам приходят. Обратите внимание, причина для санкций всегда есть. Навальный, Северный поток-2, мнимое нападение на Украину. Все, что угодно, может стать причиной для санкций. И если вам кажется, что причины для санкций исчерпаны, вы ошибаетесь. Выйдет Нуланд и скажет: русские хотят возродить Советский Союз. Русские хотят возродить родоплеменной строй, она скажет. А мы должны этому помешать. И не докажем мы никогда в жизни, что мы этого не собираемся делать. Потому что нас в этот диалог никто не пригласил. Потому что этот диалог не ради нас. Этот диалог ради самих себя. Ты своему электорату и своему налогоплательщику объясняешь, почему надо потратить деньги на развал России. Потому что если их не потратить, Россия возродит Советский Союз, и красные придут и заберут у тебя твою машину, дом, жену, собаку, тушенку. Все заберут красный, коммунисты. Коммунизм. Товарищ придет, комрад, комрад будет убивать тебя на смерть. Придет необразованный, значит, русский Иван в ушанке из космоса ударит по тебе. Все, потому что мы пестуемся как зло. Абсолютное зло. Абсолютное зло надо побеждать. Кстати, знаете такую фразу? Добро всегда побеждает зло. Слышали же? А знаете, почему добро всегда побеждает зло? Потому что историю пишут победители. Это две фразы, которые должны быть соединены наконец-то. И тогда все будет понятно. Добро всегда побеждает зло, потому что историю пишут победители. А победители о себе всегда пишут как о добре. Поэтому если завтра Соединенные Штаты Америки, чисто теоретически, это невозможно технически, но чисто теоретически, сотрут нас с лица земли множественными ядерными ударами, а в своих книгах напишут, что они победили зло и добро, они были добром, и они победили зло, так и будет. Так и закрепится в памяти человеческой и в истории. Помните, добро всегда побеждает зло, потому что победитель пишет историю. Это страшно, но если предположить, что в одной из кровопролитнейших войн 20-го столетия победили бы не мы, а победили бы другие, очень-очень плохие люди, убивавшие других людей, они бы потом бы свою историографию устроили таким бы образом, что рассказали бы о том и пытались бы доказать, и доказали бы при помощи пропаганды своему населению, что они добро. Представляете? На секунду, прикиньте, что именно так бы и было. Или вы думаете, что, например, Чингисхан, когда завоевывал земли, он представал в образе зла сам для себя и для своего войска, и для своего народа? Да нет, он делал добро. Наполеон делал добро. Да. Именно так. И если бы он победил, он это бы добро закрепил бы в истории. Но поскольку он проиграл, мы все сказали, что Наполеон добро не делал. Мы делали добро, потому что мы победили. Вот такая вот фишка, дорогие друзья. И не надо думать, что кто-то думает о вас. Ну нет. Вот как только вы думаете, что какой-нибудь политик американский, или даже российский, думает конкретно о вас, подумайте, как часто вы думаете об этом политике из Америки. Вот столько примерно он думает о вас. Или даже российский. Примерно вот столько же. Ты поосторожнее, а то тебя Толстой и Соловьев прикончат за квартирку. Вы к Великой Отечественной войне никакого отношения не имеете, пишет Трактор. Трактор, позволю предположить себе, что это вы никакого отношения к Великой Отечественной войне не имеете. А в моей семье есть как раз-таки герои той самой Великой Отечественной войны, память о которых вся моя семья чтит. А вы, наверное, из власовцев. А насчет Соловьева и Толстого я не понял, что за квартира конкретно. Поэтому не могу никак прокомментировать. Так, Салават Юлаев – герой для башкир, а вот для русских вопрос, пишет Георгий. Ну, Георгий, знаете, мы странные люди в этом смысле, для нас и Пугачев герой почему-то. Хотя, если посмотреть справедливо на историю, Пугачев вместе с Салаватом Юлаевым – возмутители спокойствия, мягко говоря. Вот, выступали-то они против нашей любимой империи, между прочим. Той самой сильной, мощной, правильной, замечательной, образованной, цивилизованной выступали против нее. И в результате того, что были поддержаны некоторыми там с этого вашего Урала, Урал-то и стал Уралом. А до этого был ЕИК. Угу. Сегодня кривляетесь хлеще Соловьева, пишет Румальд. Да, в принципе, всегда. Чего ж тут говорить? Признайте этот факт, что это просто потрясающе. Не, ну хотите, не буду кривляться. Хотите, я буду вот так вот буднично вам говорить. Я просто думал, что вы любите театральщину. Не любите театральщину? Не будет театральщины. Все, последние 30 минут никакой театральщины. Давайте новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94,8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Опрос, без театральщины же, да? Опрос назвал героев и антигероев эпохи СССР. Согласно исследованию ВЦИОМа, больше всего негативных эмоций у россиян вызывает Михаил Горбачев 20%. Второе место разделил Иосиф Сталин, Никита Хрущев и Лаврентий Берия по 11%. На третьем месте Борис Ельцин 9%, затем идут Леонид Брежнев, Николай Ежов и Владимир Ленин. Абсолютным героем для всех россиян стал Юрий Гагарин, его назвал 41% опрошенных. Вторая строчка у маршала Победы Георгия Жукова, 22% голосов. Третья позиция опять у Иосифа Сталина, 20%. В пятерку также попали Леонид Брежнев и Сергей Королев. 7373-948, телефон прямого эфира. Что вы думаете по поводу этого опроса? Так ведь надо вести программу, правильно? Я же правильно понял, да? Ну, вот так же всем нравится. И чё ж тогда вы не звоните мне? Ну, театральщину убери, зачем она нужна? Давай просто спокойно. И все такие сразу, ну понятно, ну да, скучно. А почему молчите про расстрел в МФЦ? Хан Касим. Как я ненавижу людей. Это точка уже. Второе правило. Я ненавижу особенно людей, которые слушают начало, не слушают начало программы, потом встревают в нее и начинают рассказывать о том, что я якобы о чем-то не говорю. Я таким хочу сказать, чтобы они проследовали в дупу. И украинцы меня поймут в этом смысле. Не потому, что они там, а потому, что они знают значение этого слова. Сталин всегда в пятерке, пишет Денис. Или даже в тройке. Проводил мой опрос на личном паблике ВК. Первое место занял Сталин, пишет Михаил. Ну, это понятно, Михаил. Ваш паблик, наверное, тоже в каком-то смысле собирает под определенную информацию людей с определенным взглядом на жизнь. Я думаю, на каком-нибудь гей-паблике вряд ли Сталин займет первое место. Там наверняка первое место займет... Не буду говорить, кто. А зачем? Зачем мне произносить имена этих оппозиционеров? Значит, Шучу, да ладно, брось. Тор заблокирован, мешал возрождателям империи, пишет Смекаш. Тор заблокирован? Да вы что? Ужасно. Ну, мне все равно. Честно говоря, с трудом понимаю, кто пользовался Тором и зачем. Посмотреть порнушку, так ее можно посмотреть и в обычном поисковике. Быть анонимным в сети, чтобы что? Чтобы писать анонимные комментарии где-нибудь под видео кому-нибудь или в Инстаграм. Какая чепуха. Если человек пользуется анонимностью таким образом, то он, откровенно говоря, дебил. Значит, скорее всего, Тор нужен был людям, которые хотят зайти на какие-нибудь запрещенные ресурсы. Какие, например, «Миротворец»? Кто-то сидит на нем годами и часами, и им нравится это читать. Вряд ли. Тогда не знаю. Сложно сказать. Тором хорошо открывались заблокированные сайты, торренты и прочее, пишет Илья Сергеевич. О, торренты меня интересовали до тех пор, пока я не оформил подписку на онлайн-кинотеатр. Ну как, он входит там в какое-то семейство подписок, поэтому по факту он у меня, по сути, бесплатен, этот кинотеатр. И я с удовольствием там смотрю все в хорошем качестве. А тором я не пользуюсь вообще. И не пользуюсь торрентами, потому что... Ибо нечего там мне брать. На PlayStation игры я покупаю, потому что, видимо, очень богатый. Ну, я и не знаю, можно ли как-то с торрента скачивать на PlayStation хоть что-либо. Я просто покупаю в PS Store. Поэтому, не знаю. Искать запрещенное? Что? Наркотики? Неинтересно, я слишком старый, чтобы искать наркотики. Искать что-то совсем запрещенное? Ну, я не извращуга гнусная, чтобы искать что-то совсем уж запрещенное. Зачем мне это нужно? Я считаю, что таких людей надо наказывать, ловить и вообще Ну, и поэтому я не совсем понимаю, зачем мне нужно пребывать в этих местах, чтобы что? Поэтому полагаю, что 99%, ладно, пускай будет 95% пользователей, они примерно такие, как и я. Ну, то есть, не особо-то туда и ходили. Куда ходили эти 5%? Другое дело, что, видимо, эти 5, это, ну, мне не знаю, 5, 3, 1%. Мне неизвестно, сколько. Это такие интернет-пассионарии, да? То есть, это такие очень малые по числу люди, но очень активные. Им хочется вот этого, чего-то такого. Запрещеночки, так скажем, запрещеночки махнуть. 95% послушные овцы, пишет Алексей. Да как сказать, Алексей, если я не покупаю наркотики в интернете или не ищу детскую порнографию, значит ли это, что я послушная овца, или это значит, что я просто не наркоман и не педофил? Ну, то есть, давайте так, как вы используете Тор и для чего? Объективности ради, для чего используется Тор? В большинстве случаев я так подозреваю, что купить наркоты. Ну, давайте честно. Вот эти вот вы закладки там ищете, по лесам ходите с фонариками. Все мы вас видели. Раскапываете цветы, которые стоят у нас в подъездах, потом их назад закапываете. Все с вами ясно. Мне сильно нужно озаботиться ограничением ваших свобод в связи с этим. Ну, честно говоря, а меня не очень-то интересуют ваши проблемы. Это, знаете, проблемы индейцев, это, в общем, их проблемы. Они белого человека не интересуют. Вот поэтому меня они не интересуют. Я, кстати, сегодня прозрел. С утра ехал на работу и слушал опять новости, и что-то там опять было про каких-то ЛГБТ. И я понял, а кого интересуют проблемы ЛГБТ? ЛГБТ они и интересуют. Соответственно, если какой-то человек проявляет недюжий интерес к ЛГБТ-проблемам, значит, скорее всего, это он свои проблемы решает, да? Ну, вряд ли же человек, которого эти проблемы никак не касаются и вообще не задевают, вдруг начнет об этом думать. Я вот думаю об ипотеке. Согласитесь. А вот об ЛГБТ я не думаю, как о проблеме, потому что у меня таких проблем нет. Правильно? Значит, это проблема тех, кто об этом говорит. Здесь мы приходим к выводу, у кого чего болит, тот о том и говорит. А мы, кстати, о чем говорили? С Тора, да, закрытие Тора. С Тора на Флибусту за книгами заходил. Как заблокировать, пришлось Флибусту целиком скачать, пишет Илья Сергеевич. Илья Сергеевич, мог бы поддержать в этом вашем диалоге вас, но я не знаю, что такое Флибуст. Отстал я от жизни. Так вы сейчас их решили с какой целью? Озвучить. Кого я решил озвучить, Владислав? Поднимаете вопрос, значит, неравнодушны? Поднимаю вопрос или привожу пример, Владислав? Как раз ваше неравнодушное отношение к этому моему примеру и попытка меня приобщить к своему сообществу обнаруживает вас, человека, который к нему, этому сообществу, неравнодушен, а, возможно, даже причастен. Вопрос, насколько причастен? Интересует ли вас только аудиовизуальный ряд или еще и тактильный баловство? Тактильное баловство, так скажем, вам присуще. Торренты — это пиратство и воровство. Фу, пишет Андрей. И да, и нет, Андрей, потому что я считаю платный показ кинолент дома тоже воровством. Например, я не могу понять одной простой вещи. Как так может случиться, что один и тот же фильм я сначала купил на кассете, потом я его купил на DVD, потом я его купил в кинотеатре онлайн, а изначально я его вообще посмотрел в кино, и все это каждый раз я платил за это. Ведь я же плачу, когда прихожу в кинотеатр, за возможность смотреть фильм, правильно? Так почему же я не могу сразу купить возможность смотреть этот фильм в любой момент действительности? Я считаю, что это обман и собирание денег раз за разом за одно и то же. Это несправедливо. Я считаю это воровством. Более того, мне просто лень самому воровать с торрентов. Более того, я считаю, что все эти диски и кассеты, которые выпускают певцы, и все эти подписки на специальные такие платформы, где можно музыку послушать за деньги, это тоже воровство в широком смысле этого слова. Потому что, на мой взгляд, артист должен получать деньги только за живые выступления. Да, да, и еще раз, да. И если я хоть раз сходил на концерт этого артиста, я имею право переслушивать его песни сколько хочу и как хочу. На мой взгляд, это было бы справедливо. А не потому такие артисты и богатые стали, что придумана для них схема, при которой они сами могут, не участвуя в этой схеме, получать за нее деньги, а это несправедливо. Если Гудошников приходит в эфир и ведет программу, он получает деньги. А если в эфире звучит повтор Гудошникова, он деньги не получает. Что значит следующее? Артист, который выступает на сцене, деньги получать обязан, и это правильно. А артист, запись которого со сцены мы смотрим, деньги получать за эту запись не должен. Не кажется ли вам, что это было бы справедливо? Не кажется ли вам? Ведь когда пекарь печет нам хлеб, он каждый раз печет новый хлеб. А музыкант не каждый раз придумывает новую песню. Он нам продает одну и ту же. И режиссер нам продает один и тот же свой фильм много раз на разных носителей. Но не носители я покупал. И не может носитель так дорого стоить. Я покупал право смотреть. Так каким же таким нафиг образом мое право смотреть этот сраный фильм, или даже не сраный, но фильм, пропадает, когда я вдруг... Ну, когда вдруг устаревает носитель. Или вы мне скажете, смотри на старом носителе. А что, если я хочу посмотреть на новом носителе? Ведь у меня есть право смотреть этот фильм, я же его купил. Странно. Я считаю, что нам нужно подумать над этой темой. И если мы над ней подумаем обстоятельно и хорошо, мы увидим, как звезды кино перестанут борзеть. И станут не такими богатыми, и меньше будут нас раздражать. Это раз. Мы увидим, как Моргенштерн, который свалил, рекламируя наркотики, по словам Бастрыкина, значит, помахал всем нам рукой, не сможет ездить на Ламборгини по одной простой причине. А как? Где он будет собирать деньги? Правильно, нигде. Только если будет рекламировать очередной раз какой-нибудь банк. Да, но пассажир автобуса один раз уже заплатил за этот маршрут, и завтра он не должен платить. Нет, он платит за проезд. За проезд. Вот. Что я считаю справедливым. Обидно, если купил фильм, а он говно. Ну, как бы Шенли написал. Да, пока у тебя есть право заткнуться и платить. Вот такая справедливость, пишет Панк 13. Вот меня уже и поддерживают люди. Вот меня уже и поддержат люди. Ведь это справедливо то, что я говорю на самом деле. Это ведь странно. Это все равно, что мебельщик, продавая стул, каждый раз брал бы деньги за то, что вы садитесь на этот стул. Типа, да, да, ты купил стул, но вот ты ушел с него и вернулся, сел, должен был косарь отдать. Че ж тут так мало? Правильно? Ну, как бы примерно так, такая логика. И я считаю ее несправедливой. Алексей, ну вы идете в кинотеатр на один и тот же фильм. Вы же заплатите каждый раз за его посмотреть. За каждый раз его посмотреть, пишет АМ. И это тоже несправедливо. Ну, допустим, в кинотеатре я покупаю место. Допустим, в кинотеатре я покупаю место. Ну, и в какой-то мере меня стали убеждать, и мне это не нравится. Да-да-да-да-да-да. Вы в какой-то мере стали подрывать мою уверенность в том, что меня обманывают, и существует тайная гильдия кинематографистов и музыкантов и всяческих артистов, которые нас накололи. Мне кажется, вы сейчас говорите какие-то справедливые вещи. Ну тогда, дорогие друзья, несправедливой вещью оказывается тот факт, что вечером, слушая мой повтор, вы слушаете его совершенно бесплатно. Так может быть, это не артист, ты негодяй, а я лох. Да, такой вариант неприятен. моей душе и моему интеллекту. Нет, это они негодяи и подлецы. Нет, это они делают неправильно. А я хороший. Правильно? Ну, если человек проехал на автобусе за деньги, а потом он просто смотрит, как он ехал на этом автобусе, он должен заплатить за это или нет? Не знаю. Артисты, выступающие под фанеру, должны платить зрителям, пишет Дэн. А когда мы просто слушаем фанеру, записанную артистами? Ведь любая песня — это есть фонограмма, записанная артистами. В студии обработанная. Это и есть фанера. Он даже не приехал. И даже похожий на него человек не приехал поплясать на сцене. А мы за это платим. Как это некрасиво, как это неправильно. Это как-то неудобно. Требуйте двойную ставку, пишет АМ. Как-то мне это напоминает тот факт, что мы платим и дорожный налог, и акциз. Мы и утром слушаем тебя бесплатно, пишет наблюдатель. Опрометчивое заявление, наблюдатель. Так ему принадлежит исключительное авторское право, пишет Андрей. Вон оно что. Исключительное авторское право. А в чем заключается исключительность этого авторского права и на что оно должно по логике распространяться? То есть, если человек один раз на сцене спел песню, и да, безусловно, он вот здесь и сейчас пел, я ему платил деньги, то почему я должен платить деньги ему за то, что я это слушаю в записи или смотрю в записи? Это же странно. Почему я вообще не могу зайти в музей и фотографировать картины? Бесплатно. Мне кто-нибудь может сказать? Кстати, когда я однажды купил за 500 рублей проход в Эрмитаж, почему я вынужден купить его еще раз? Я ведь уже купил право смотреть на мумию. А, как за место, да? А некоторые люди вместо говорят за место, кстати. Ну, мы имеем в виду заплатить за место. За место в Эрмитаже заплатить? Странно это все звучит. Кассета, DVD и стриминг. Еще платим за улучшение качества изображений и звука, пишет Николай. Не плачу ни за музыку, ни за фильмы, ни за игры, пишет Андрей. Вот и правильно, Андрей. Мне кажется, это правильно. Я просто зажрался в определенный момент и стал сказочно богат, и поэтому решил платить за одно, второе и третье. Что, на мой взгляд, конечно, обнаруживает во мне человека ленивого и, ну, все-таки состоятельного до определенной степени. Ну, подписку за 199 рублей в месяц не каждый может себе позволить, я понимаю. Так купите NFT, и вам перейдет вечное право собственности, пишет Георгий. Чего? Мне, например, не нравится рубль налога с каждой болванки в адрес Михалкова, пишет АМ. АМ, все деньги, идущие в адрес Никиты Сергеевича Михалкова, я поддерживаю и одобряю. Потому что считаю, что для нас дороже Никиты Сергеевича человека нет. И что нам до этих денег, какое дело, когда у нас есть Никита Сергеевич? Потому что деньги сегодня есть, завтра нет. Деньги — это брызги. Деньги не лечат душу. Не лечат. А Никита Сергеевич мою душу излечил. И продолжает излечивать каждый день. Ну, вы что, не смотрели «Сибирский цирк»? Так я в данный момент не плачу за Гудошникова, пишет Смит. Это вам только кажется, Смит. Вы и есть товар моей программы, если вы не в курсе. А что плохого в торрентах? Мы не... Объяснить или не надо? Или просто красивая фраза, пускай останется красивой фразой. А что плохого в торрентах? Мы не в Америке, у нас это ненаказуемо. Есть возможность качать бесплатно. Почему нет, пишет Шенли. Ничего плохого, на мой взгляд, нет. Единственное «но» — нужно что-то делать, помимо того, чтобы просто лежать на диване и нажать один раз на кнопку. Да, правильно, вечно нам «фу-фу» толкают, пишет АМС. Вот прикольно. Представляю себе, что именно так МС и говорил в этот момент. А в мою душу Никита плюнул. Можно мне немного его денег, пишет Дмитрий. Нет, нельзя, деньги не имеют обратного хода. деньги не имеют обратного хода, и денежный поток движется в сторону людей, лечащих наши души. Ибо лечащий наши души человек тоже должен чем-то восполняться. А чем восполняться, когда ты лечишь душу другого? Только лишь деньгами. Говорю вам, как человек знающий. Но просто я лечу не так много душ, как Никита Сергеевич. Потому и денег у меня меньше. А вот если бы лечил всех и сразу, то тогда и денег было бы больше. Это логично, это правда жизни, это суть онной, так скажем. Когда мы покупаем песню, вся сумма не идет артисту, доли идут автору тексту, текста, автору музыки, студии, где записывали эту музыку и так далее, пишет Николай. Николай, однажды ко мне подошел человек и сказал: «Алексей, кто вам пишет тексты вашей радиопрограммы?» Я сказал: «Я не могу назвать имя этого человека, потому что не хочу его разглашать, и это слишком дорого стоит, эта информация». Внимание! Тот текст, который мы рождаем здесь и сейчас, зачастую сложнее, интереснее, умнее и многограннее, чем тот текст, который мы слышим в некоторых песнях. Некоторые мои тексты умнее некоторых текстов, некоторых песен, тексты которых глупее, чем мои тексты. Эти песни, например, исполняют многие наши высокооплачиваемые артисты, начиная от поп-музыки, заканчивая рок, рэп и чем угодно вообще. Ну, все эти тексты из разряда да. Я не думаю, что была большая сложность написать этот текст, хотя, возможно, автору пришлось выстрадать этот текст годами, да, годами как это, выстрадывать, придумать это слово, страдать, годами страдать и выстрадать нам на головы этот текст. Выстрадал так выстрадал. Или «Снег растаявший, он вода». Продолжать не буду. Как мне кажется, логика очевидна в этом тексте, да? Это прекрасно. Или «Ая, все летало, ая, так и знала, что любви лишь мало». Нет, мечты лишь мало для любви. Ла-ла-ла. Я не думаю, что это... уж очень тяжело было написать. А уж тексты Моргенштерна, боже мой, если автору текста там что-то отчисляют, то это что-то должно быть ядовитое, как я считаю. За такое надо отчислять сибирской язвы или еще каких веществ, которые отравят автора навсегда. В метафорическом плане, дорогие друзья, ни в коем случае не предлагаю вам идти по тому пути, который я сейчас описал. Это лишь красивая фраза, оформленная для эфира вследствие аудиовизуального эффекта, потому что нас еще можно смотреть, да? Точнее, для визуального эффекта. «Какую пургу вы несете уже 2 часа?» пишет Степан. Давайте будем откровенны, Степан, раз уж у вас возник этот вопрос, кстати, великолепный, я вам отвечу. Я несу блистательную пургу все эти 2 часа и предыдущие 10 лет перед этими 2 часами. Каждый день с 8 до 10 в эфире радиостанции «Говорит Москва» вы можете насладиться моей пургой и погрузиться в нее с головой. Эта пурга, пурга не для всех. Эта пурга не для тех, кто считает тексты Моргенштерна вершиной литературного искусства. Моя пурга, пурга для избранных. Но тот, кто постиг всю глубину наших глубин и всю пуржистость нашей пурги, в определенном моменте может ощутить тот обогащающий поток нескончаемых знаний, которые выливаются на него, как из рога изобилия, в этом искрящемся мире шуток, каламбуров, иронии и постиронии. пост, ну и прочим, и прочим. Как-нибудь потом додумаю это слово. Просто время вышло, и вы вынуждены опять заняться чем-то другим. Вы вынуждены опять уйти в эту серость, чтобы завтра в 8 утра вернуться к свету знаний. Здесь вместе со мной. Я вас всех обнял и приподнял. До свидания, и да пребудет с вами сила.